Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Наші вітання радіослухачам «Світлої хвилі» і всім, хто буде спостерігати за відеотрансляцією. Так і цього вечора ми збираємося довкола важливих питань, які виникають у наших радіослухачів після прочитання або прослуховування Слова Божого. В цій студії за доброю традицією Олексій Волченко. Ми вас вітаємо.
Добрий день.
І запрошуємо вже зараз радіослухачів готувати питання і уже їх озвучувати в ефірі. Для цього нагадаємо координати нашої студії. Телефони прямого ефіру 280-03-05, код Києва 044, наш мобільний номер 067-123-7575. Олексію, ми маємо вже перший телефонний дзвінок зі Львова. На зв'язку із нами Анізія. Ми вас вітаємо в ефірі. Доброго вечора.
Христос рождається.
Славімо Його.
Славімо Його.
Я маю таке питання. Хотіла би знати... Ви знаєте, розумію, що людські стежки – це не Божі. Не все можна збагнути. Але хочу знати, чому саме Господь Бог вибрав ізраїльський народ як вибраний, і з нього потім народився Ісус Христос, Спаситель світу. Це дуже, дуже... От ми кожен рік, значить, свято це святкуємо. І вже більше 2000 років. Саме чому ізраїльський народ став вибраним? Будьте добрі, якщо це можливо, якщо люди знають про це.
Дякуємо за запитання.
Спасибо большое за вопрос. Ну, можем вместе рассуждать на основании только Слова Божьего. Можно предположить так, что все люди на земле были, они были в равных условиях. И Бог обращается к людям, как Он и сейчас обращается к каждому человеку. И Бог обратился тогда в том числе и к Аврааму. Возможно, Он обращался и к другим людям, но когда Он обратился к Аврааму, то Авраам услышал его. И написано Евреям 11:8. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет». То есть... Вот Бог обращается, Он обращается к каждому человеку. И сейчас по всей земле Бог обращается к каждому человеку. И Иисус говорит, никто не может прийти ко мне, если Отец не привлечет, если Бог не привлечет, если Бог Духом Святым не откроет ему Христа. Точно так же, вот, как Дух Божий носился над водой, точно так же Дух Божий носился над землей, над всеми людьми. И только Авраам услышал. Авраам сказал, вот я. Бог обратился к нему, Авраам, и Авраам сказал, вот я. И он говорит, отставь эту землю и иди в страну, которую я тебе укажу. Он поверил Богу и пошел, не зная, куда идет. Вот можете себе представить, вот Бог сказал, вот оставь все и иди. И вот и пойди туда, не знаю куда. И найди там то, не знаю чего. И вот Авраам поверил Богу и пошел, не зная, куда идет. И потом, вы уже знаете, это дальнейшее путешествие. Потом Бог пообещал ему, что у него будет наследство, как звезды на небе, как песок морской. И он поверил, будучи Сара неплодной, у них не было детей, но он поверил. То есть вот это призвание первое – пойти. Второе обетование – это то, что у тебя будет наследство, как песок морской, столько звезд на небе, и что я тебе дам землю, которую обещал, и исполню. И Авраам поверил. И поэтому я думаю, что мы все верующие люди являемся детьми Авраама через веру в Иисуса Христа, потому что мы тоже веруем в того, кого не видим, но веруем. Верующие и есть дети Авраама. И поэтому народ Израилев – это не национальность, это верование. И образовался он через веру в Господа. И Бог избрал еще Авраама, как там написано, «Я избрал Авраама потому, что он передаст веру потомкам своим. То есть Бог от начала знал, что Авраам примет веру, потом то, что он эту веру передаст потомку, потомству своему, Исааку, Иакову, а потом 12 патриархам, и по сей день она, эта вера до Христа, она дошла. То есть поэтому Бог избрал этот народ. Это не национальность, потому что у Авраама национальность была, он вообще сура халдейского. Это верование. То есть Авраам сердцем услышал Бога. И поэтому Бог избрал этот народ, потому что Авраам действительно исполнил то, что он передал веру потомству своему.
У нас є допис у вигляді смс-повідомлення. Юрій пише: «Как Бог може требувати от нас вірити в Нього в невидимого, якщо Його ученики були рядом і не вірили? Як же Він може требувати це від людей, живущих в наше время?»
Ну, требовать, наверное, не надо. Бог вообще ничего не требует. Бог предлагает, Бог кроток и смирен сердцем. И помните, когда Фома неверующий, он говорит: «Я пока не увижу, я не поверю». И когда Господь предстал перед учениками и сказал Фоме: «Фома, вот дырки от гвоздей, засунь персты свои в раны мои и поверь». И тогда Фома упал перед ним и говорит: «Ты Господь мой и Бог мой». И тогда Господь сказал: «Ты увидел и поверил. И блаженны же не видевшие, но уверовавшие». Это не требование, это предложение блаженства. Блаженство веровать в Бога. Это, представляете, нам дано блаженство больше, чем апостолам. Апостолы видели, и то сомневались, написано. А те, которые не видят, но поверят, это блаженство. Блаженны вы тем, что вы не видите, но веруете. Это не требование, это предложение. Предложение в любви.
А як ви відреагуєте на отакий коментар, виходячи із вашої відповіді, доповнення до попереднього вашого коментаря? Тому що євреї спосібні були розіп'яти Христа і ніякий інший народ. Це жорстко, але справедливо.
Насчет розп'яття, то есть это был план Божий. Это все пророчески прописано в Ветхом Завете. То есть то, что он должен был принести себя в жертву. Более того, это народ израильский. Первосвященники должны были совершить жертву. Это все прописано еще с самого начала. Начиная в Левитах, числах, как приносить жертву. Это еще с самого начала, даже еще когда Авель принес в жертву непорочного агнца. Это все прописано. И Господь исполнил вот эту жертву. Бог пришел на эту землю для того, чтобы совершить жертвоприношение. И Он управлял этим жертвоприношением. Он сказал Каяфе в сердце, и Каяфа сказал: «Вот нужно, чтобы один человек умер за весь народ». И написано, что это он сказал не от себя, а от кого? Это Господь сказал Каяфе, чтобы он это сделал. И тот же Иуда Искариот, когда уже пришло время предавать, то Господь дал ему, обмотнул кусок хлеба, вино, дал ему и говорит: «Иди и делай, уже пора исполнять это». Бог – это план Божий, то, что иудеи, как первосвященники, как священники Бога Живого, принесли в жертву Иисуса Христа, непорочного агнца, для того, чтобы искупить весь мир. Это план Божий.
Про план у нас є ще питання. Ми його трошечки затримаємо на хвилинку. Маємо телефонний дзвінок. Любов на зв'язку із нами. Любова, зараз ви в ефірі, ми вас уважно слухаємо. Будь ласка, ваше питання.
Скажіть, будь ласка, от я на Різдво була в церкві, і брат говорив проповідь, і на проповіді сказав, що кожна людина, чи 25, чи 30, чи 40 років, повинна здати екзамен перед Богом. І мені дуже цікаво, як то здати екзамен перед Богом. чи за своє життя, чи виконуючи Біблію. Може, ви зможете таке питання нам відповісти?
Спасибо большое за вопрос. Вы знаете, у каждого человека будет один экзамен. Это госэкзамен. Может быть, предварительно еще есть, конечно, экзамены, зачеты. Но мы должны пройти самый главный экзамен. Это будет смерть. И вот в этой смерти будет экзамен. Это будет наша проверка. Потому что боящихся участь в озере Огненном. И в этой смерти мы должны войти в смерть с верою. С верою и с дерзновением. С дерзновением и с верою мы должны войти в смерть. Это будет самый главный экзамен. Ну, а в жизни наверняка проходим еще предварительные экзамены по каким-то предварительным предметам и какие-то зачеты сдаем. Ну, это все что угодно. Это прощение. Прощение ближних, дальних, прощение врагов. Или попросить прощения у того врага, который тебя обидел. Допустим, экзамен – это 1 Петра 3:9. «Не злословьте злословящих, а напротив, благословляйте, ибо вы к этому призваны». Мы можем этот экзамен пройти? Получается ли у нас этот экзамен или нет? Или, допустим, Ефесянам 4 глава написано, что со всяким смиренномудрием, кротостью, долготерпением, снисходя друг к другу с любовью, можем ли мы пройти этот экзамен? Прошли мы или не прошли? Или, допустим, Римлянам 15 главу. Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо, к назиданию. Прошли мы вот эти зачеты и экзамены, а они могут возникать у нас каждый день. Или, допустим, Филиппийцам 2 глава написано, что «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе каждый заботится, но каждый о других, ибо у вас должны быть те же чувствования, как и в Иисусе Христе». Прошли ли мы этот экзамен? Мы прошли вообще этот предмет? Мы сдали зачет по этому предмету? То есть, вы знаете, у нас действительно как бы учебный процесс до самого главного экзамена, то есть смерти, достаточно много предметов, которые нам нужно сдать.
Трохи глибше. Поясніть, будь ласка, наш радіослухач запитує, що ви маєте на увазі, говорячи екзамен на смерть? Ви маєте на увазі смерть як остаточний етап у житті людини чи смерть плотську?
Для того, чтобы пройти остаточный экзамен, то нужно пройти смерть плотскую. То есть Господь говорит, никто не может прийти ко мне, если не возьмет креста своего. То есть нам нужно научиться брать сейчас здесь крест свой, для того, чтобы последний экзамен, смерть, физическая смерть, и чтобы наше сердце в момент физической смерти было с дерзновением в вере к Богу.
Дякуємо за відповідь. І ще одне запитання. У нас Василь на зв'язку із нами. Василь, ми вас привітаємо в ефірі. Здравствуйте.
Слава Ісусу Христу. Алексей Анатольевич, мені к вам це Василь, брат. Такий вопрос. От коли Євнух, вернее, коли Філіп встретився з Євнухом, і він йому об'ясняв писання Філіп Євнуху, і от в Деянии 8 глава 33 стих, откройте, пожалуйста, чтобы я, как говорится, четко мог вам процитировать это место. Здесь написано: «В унижении его суд его совершился, но род его кто разъяснит?» Ну вот самое главное здесь. «Ибо вземлится от земли жизнь его». Как это объяснить, я не могу понять. Объясните, пожалуйста, это место. «Ибо вземлится от земли жизнь его».
Угу.
Дякуємо за запитання. Олексію, що це за, і ще раз, що це за розділ і який саме вірш?
Это Деяния 8:33. Ну, я вот открыл построчный перевод, потому что отнимется от земли жизнь его. Ну, то есть он физически умрет. То есть это просто физическая смерть. Вот и все. то есть род, кто его раскает, потому что отнимется от земли жизнь его. Ну, то есть он...
И как в контексте розуміти тепер, якщо все згрупувати?
Тогда вернемся сюда. Ну, то есть как овца он виден был на заклане, как агнец перед стригущими, его безгласен, так он не отверзает уст своих. В уничижении его суд совершился, но род его кто разъяснит, ибо в земле от земли жизнь его. Ну, то есть идет речь о вот этом жертвоприношении. И когда он будет совершать это жертвоприношение, то в этот момент он не будет там злословить, он будет кроток и смирен сердцем. Он как овца виден был на заклане. Как это понять? Ну, в Иисусе Христе пребывал Бог, Творец неба и земли, устами которого сотворена вся земля и все, что живет на ней. То есть устами Иисуса Христа, то есть Иисус мог своими словами сказать, допустим, превратитесь все в тараканов, и все бы превратились в тараканов. Или бы он сказал, умрите все сейчас, и они бы все умерли сейчас. Вы понимаете, что в устах Иисуса была сила, которая сотворила вселенную? То есть уста Иисуса – это уста Бога, из них огонь поедающий. Все, что Он сказал, то и появилось. И уста Иисуса могли произнести смерть и всех уничтожить, и землю, и планету, и всех живущих на ней. И поэтому мы должны понимать, что Он был введен на заклание, и уста Его были закрыты. Он был безгласен, как овца. Хотя если бы Иисус не выдержал и поддался бы искушению, то одного слова достаточно было умертвить всю вселенную и всех людей. Поэтому какой подвиг совершил Господь? Какой подвиг, когда в любую секунду Он мог остановить казнь? В любую минуту? Это нам... Трудно даже понять эту казнь, потому что если тебя привязали к столбу цепями, а потом плетками с тебя шкуру снимают, ты не можешь остановить, потому что ты привязан цепями. А Иисус мог в любую секунду освободить себя и уничтожить всех, прекратить эту казнь, мог эту цепь превратить в пластилин, а всех людей в тараканов. И когда его прибили ко Христу, шесть часов мучительных, смертных, часов адской, смертной муки, и в каждую минуту у него уста не были заклеены скотчем. Он мог в любую секунду сказать «сгиньте все», и все бы сгинули. Какой подвиг Христос совершил на кресте! Какой огромный подвиг! Мы должны благоговеть перед этим подвигом, который совершил Господь на кресте. Поэтому мы должны понимать, что значит, он шел как овца и безгласен. Кроткость в кротости и смирении. То есть это великий подвиг Бога.
Соло Скриптура. Тільки писання. В ефірі програма відповідей на ваші запитання.
Олексію, продовжуючи, зараз ваш коментар, додаткове питання. Дитяча цікавість, так написав Володимир, який озвучує це запитання. І ще до закладень світу цього Бог знав, що його сину Ісусу прийдеться іти на Голгофу і бути розіп'ятим на хресному дереві. І все, що ви зараз озвучили. Питання, а навіщо Бог створив цей світ?
Дякую за вопрос. Наверное, це найважливіший вопрос, який ми повинні... Ну, усвоить, это не дитячий вопрос. Я думаю, что это очень-очень взрослый вопрос или очень важный вопрос для каждого человека. Почему это и зачем это все? Понимаете, в чем дело? Что Бог все может сотворить. Все-все-все. Небо, землю, горы, моря. Человеков, животных, Луну, звезды, Солнце, галактики, Вселенную. Бог все может сотворить. Все-все-все. Вот одним словом, вот Он сказал, и появилось. И ничто не начало быть, что начало быть без Него. И все этим словом появилось. Вот Он сказал, и стало. Но одного Бог не мог сотворить словом. И это одно, это любовь. Любовь нельзя сотворить словом. Любовь можно было совершить. И чтобы совершить любовь, Бог творит вот эту землю, насаждает на ней человека, предполагая, что человек упадет. Он все это знал. Но Бог творит любовь. И согласно Писанию, 1 Иоанна 3:16, любовь познали мы в том, что Он положил душу свою за нас. Ведь если бы Бог не положил бы душу свою за нас, то мы бы не узнали любовь. И все верующие люди, которые уверовали во Христа Иисуса, в них поселилась любовь Божья. Как? Потому что Бог сначала проявил эту любовь к людям, и люди узнали эту любовь. Любовь мы узнаем только через жертву. Без жертвы невозможно узнать любовь. И мы познали эту любовь и уверовали в эту любовь, что Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. То есть Бог все-все сотворил, и Он был заклан от начала мира. Он сотворил этот мир как раз для жертвоприношения, чтобы в этом жертвоприношении все уверовавшие в Него узнали, как Он любит нас, и чтобы в нас, верующих, родилась любовь Божия. И на небо, в Вышний Град Иерусалим, попадут только те люди, которые узнали эту любовь и пребывают в этой любви, и которые уже сами становятся источником любви для других людей. Поэтому Иисус сказал: «И вы больше сих сотворите дел, больше, чем я». Как? Проявите большую любовь, проявите большим людям любовь. Недавно Рихард Бонке пошел к Господу, он миллионы людей спас. Он проповедовал большим людям, нежели Христос. Христос меньшим проповедовал, потому что микрофона не было. И Господь сказал: «Вы больше меня сотворите». И поэтому каждый верующий человек, который уверовал во Христа, он получил любовь Божью. И вот эту любовью, для этой любви Божьей, вообще для любви Бог сотворил. Смысл всего – любовь. Без любви нет никакого смысла. Без любви мы животные. Экклезиаста 3:18. Без любви мы животные. Биологическая масса. Любовь осмысливает бытие. Любовь осмысливает жизнь. Любовь осмысливает каждый день. Поэтому каждый должен ее найти, чтобы был смысл.
Дорогі радіослухачі, до завершення програми залишається 7-10 хвилин. Ви можете встигнути озвучити те питання, що цікавить вас. Телефони студії Світлого Радіо 280-03-05, код Києва 044, мобільний номер 067-123-7575. Олексію, є запитання, навіть декілька коментарі і запитання. З запитань почнемо. Признаки наличия Духа Святого веруючим. Как узнать о Его присутствии, о присутствии Духа Божьего, Духа Святого верующем человеке?
Римлянам 5:5 написано: «Любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым». То есть на самом деле признак Духа Святого – это и есть любовь. Господь сказал, Иоанна 13:34-35, «Заповедь новую даю вам. Любите друг друга так, как я возлюбил вас. И потому узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Или 1 Иоанна 3:14, «Мы знаем, что перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти». Поэтому, если мы вот соберем вместе все эти стихи, то мы увидим, что крещение Духом Святым или присутствие Духа Божьего, или присутствие Бога в человеке – это любовь Божья. Любовь, которая жертвенная, потому что любовь определяется жертвой. Или нету больше той любви, кто положит душу свою за братьев своих. Или опять же мы вернемся, 1 Иоанна 3,16. Любовь познали мы в том, что Он положил душу свою за нас. И мы должны полагать души свои за братьев. То есть любовь узнается жертвой. Итак, Дух Святой – это и есть любовь. То есть проявление Духа – это любовь. Если мы проявляем эту любовь, то мы знаем, что Бог в нас, если мы любим, если мы действительно проявляем любовь.
Додаткове запитання від цього ж радіослухача. Може ли быть такое, что у человека, не имеющего любви, могут быть выражения Духа Святого? То есть он возлагает руки, и они исцеляются, и остальное.
Ну, если мы вернемся в Матфея 7 главу, с 21 стих, как написано: «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Многие скажут мне в тот день: «Господи, ну не Твоего ли именем мы пророчествовали? Не Твоим ли именем бесов изгоняли? Не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда я объявлю им: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». То есть мы видим в этом месте Писания, что... Знаете как, можно изгонять бесов и исцелять больных, можно даже проповедовать Евангелие, можно все что угодно делать. Но если мы не исполняем волю, которая есть любовь Божия, то мы не знаем Бога, потому что Бог есть любовь.
Ще маємо телефонний дзвінок. На зв'язку із нами Любов. Любов, ви зараз в ефірі, ми вас уважно слухаємо.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне все время интересует вопрос.
Примач. Так, будь ласка, вимикайте гучність примача. Нагадаємо координати нашої студії, телефони прямого ефіру 280-03-05 і 067-123-7575. Любов, от зараз ви в ефірі.
Рожден був від Духа Святого. Почему нам описаны все родословные до Иосифа, его отца, ну, как бы, отчима?
Еще раз, можно вопрос?
Спочатку питание.
Все родословные, почему описаны, вот от Марка, да, по-моему, все родословные описаны.
Я понял.
Иосифа, если он рожден от Святого Духа.
Интересный вопрос. Ну, во-первых, в иудейской традиции идет речь о том, что тот, кто воспитывает ребенка, тот и считается отцом. Вот. Поэтому в этом ничего плохого нету. То, что описание Иосифа идет тоже родословное в рождении Иисуса Христа. Ну и мы видим две родословные, да, у нас есть родословная Марии и родословная Иосифа. И это все нужно было, ну как, для того, чтобы, вот это, допустим, родословная Матфея, послание Матфея, это послание к евреям, можно даже так сказать, нужно было подтверждение законное, документ нужен был, которым подтверждается в законе, что Машиах, Мессия, будет из колена Иудина, сыном Давидова. И это подтверждается как в родословии Марии, так же подтверждается в родословии Иосифа. На самом деле это, я думаю, идет как перестраховка для убеждения иудеев принять Иисуса как Машиаха, как Спасителя, как Мессию, что это Он, обещанный Пророк. И евангелисты со всех сторон пытались сначала доказать это от Ветхого Завета через Библию, так скажем, Ветхого Завета. Если вы помните, допустим, когда по дороге в Эммаус два ученика шли разочарованные, и Иисус их остановил: «А почему вы такие грустные?» И они говорят: «Как ты не знаешь, что произошло? Вот мы думали, что это он, а оказалось, что вот он умер, и мы теперь не знаем, что делать». И дальше что написано? Иисус говорит: как вы маловерный и начал от самого начала закона начал убеждать, что это был он. То есть нужно было обязательно иудеям было подтверждение в законе, что это Господь, что это Машиах. И поэтому со всех сторон были попытки как через Иосифа, точно так же, как и через Марию, нужно было доказать, что это сын Давида. Почему сразу это нельзя было сделать? Да нельзя это было сделать. Ну вот Господь как-то сказал, я и отец одно. Вот. Его сразу взяли. За что вы меня хотите побить камнями? За то, что ты назвал отцом Бога, делая себя самим Богом. Ну, то есть нельзя было сразу это сказать. Ну вот, что я сын Бога, и меня не, я не от Иосифа, а я от Бога. И Мария родила от Бога. Убили бы камнями и Марию, и всех родственников, и Иосифа, и Иисуса. Ну, то есть ничего бы не получилось. Это откровение, которое должно потом открыться, что это сын Бога. Это откроется свыше, это откровение свыше, это не информация разума. И поэтому это потом мы открываем, что он таки родился не от Иосифа, он от Бога рожден. Но это уже будет только через веру. Сначала надо уверовать, что это он, после того, когда мы уверуем, написано в Евреям 11 главе, верою познаем, и тогда мы узнаем верою, что он родился от Бога.
У нас останнє запитання і остання хвилина в ефірі. Питають наші радіослухачі об, цитую автора, умерщвлення плоті. Могли б ли ви, Алексей, описать процес умерщвлення плоті от начала і до? Какое участие в этом человеке и какое участие в этом Бога?
Спасибо за вопрос. Очень важный вопрос. Очень нужный вопрос. Ну, пример возьмем, да? Ну, допустим, вас оскорбили, у вас даже, может, что-то украли, вот, и даже, может быть, что-то еще плохое сделали. И вы на него злитесь. Ну, то есть по плоти в любом случае мы на него злимся. И вот вам пример умерщвления плоти. Вы идете и просите у него прощения за то, что вы на него злились. Просите у него прощения за то, что вы его вывели из себя, потому что он сказал такие грубые слова или даже толкнул вас или ударил. Из двух спорящих-то всегда виноваты оба. И вы идете и просите прощения за то, что он вас обидел. Вот это и есть умерщвление плоти. Ваша внутренняя плоть будет кричать так, что просто будет видно, как у вас кровь под кожей двигается. Но если вы побеждаете это силой возлюбившего вас Иисуса Христа, то вы получаете свободу. Не будь побежден злом, побеждай зло добром. То есть любое зло мы должны накрыть добром. Или, допустим, Матфея 5:44. Любите врагов ваших, благословляйте ненавидящих вас, молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Можем ли мы так делать? Это и есть умерщвление плоти. Ибо как Бог посылает дождь на праведных и неправедных, так и вы будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Вот это и есть умерщвление плоти. Плоть – это не тело. Умерщвление своего эго, своей позиции, своей гордости, своего мнения, своего тщеславия, своего «я». Вот это и есть умерщвление плоти. А теперь какое участие в этом Иисуса Христа? Да абсолютное. Мы можем это побеждать только верою, что Бог есть, и он видит меня, и я верю в него, и я верю, что это ему угодно, ибо он сказал, подставь вторую щеку. И взявшего тебя взаймы, не требуй обратно, а если он подойдет еще попросит, так ты ему еще дай, всякому просящему давай. То есть мы все побеждаем силою возлюбившего нас Иисуса Христа. Мы можем это сделать только верой в Иисуса Христа, только для Иисуса Христа, только для Него мы можем попросить прощения у своего врага и благословить этого врага, и помолиться за врага, и благословить его, его семью, его детей, его работу, его дом, его будущее. Как? Мы же не можем, мы же ненавидим. Если он сделал нам зло, он украл у нас что-то, он ударил меня несправедливо, забрал деньги. Как я могу это сделать? Только силою возлюбившего нас Иисуса Христа. Когда мы смотрим на крест, и на кресте Иисус, когда умирал, все стояли, злословили Его, говорили, если ты Христос, сойди со Христа, мы уверуем. И Господь тогда сказал, прости им, Господь, ибо не ведают, что творят.
З цією думкою ми залишаємо наших радіослухачів і прощаємося у цьому випуску програми «Запитань».
До свидання.
Дякуємо. Дорогі радіослухачі, з нами був Олексій Волченко. Нагадаємо, що середи, що суботи о 16-й годині після випуску новин ми зустрічаємося з вами у цій програмі. Не забувайте, що дзвінки можна звершувати через Viber і через Skype. Дякуємо, що були поруч. Дякуємо за підтримку.
Ви слухали програму «Запитання відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою Київ 01010, абонентська скринька 79 або на електронну адресу
radio@svitle.org.